Глава шестая. Тени высоких гор вытягивались все длиннее и длиннее. Наконец совершенно стемнело. Промышленники спустили на воду байдару и поплыли. Они держались берега, который был здесь чрезвычайно высок и крут. Ветер силен, небо черно. Луна только изредка показывается среди темных, угрюмых туч, и тогда громадная тень береговой горы ярко обозначается на воде, перерезанной серебристыми полосами. А дрожащие тени дерев, наклоненных к воде, кажется, то углубляются, то всплывают, словно ныряя. Волны глухо плещутся, и за шумом их не слышно ни мерных ударов весел, ни голоса промышленников, разговаривающих о своих товарищах. Где-то они теперь живы, или уходили их плосконосые разбойники, а если живы, что делают, как горе мыкают. Ветер сталкивает, разводит, спутывает и гонит все дальше и дальше черные тучи, пробивает среди них пестрые дороги, сизые и светлые скважины. Вот, наконец, осилил и согнал черные тучи с огромного пространства неба, откуда ни взялся месяц, и бойко пошел по голубому полю. Осеребрилась река. Промышленники смотрят вперед, смотрят и видят две черные фигуры, которые, покачиваясь, приближаются к ним. «Видишь, Никита?» — тихо говорит Тарас. «Вижу. Уж не звери ли? Нечто звери так плавают. Ну так люди. Тс. Гляди, словно головы. Ну каким людям тут быть? Люди кверху головой не плавают. Ну так просто нечистая сила. Ха-ха-ха». Черные фигуры плывут все ближе и ближе, плавно, медленно покачиваясь, словно живые. «Лешие водяные!» — шепчет Тарас. «А вот поглядим!» Промышленники гребут к черным фигурам. При ускоренном приближении байдары черные фигуры колышутся сильней и быстро нагибаются к борту, будто кланяясь промышленникам. Лицо Тараса покрывается смертельной бледностью. Никита смотрит на них с омерзением и ужасом. «Тарас! А, Тарас? А? Что отвернулся? А ты погляди!» «Ой, батюшки! Ой, Никитушка! Нет уж, лучше я с севучищами пойду опять драться, а с нечистой силой...» «Какая тут нечистая сила? Просто, брат, плосконосый!» «Плосконосый? Что ж ты не гребешь прочь?» «Ха-ха-ха! Вот голова! Да чего их бежать? Что они сделают? Мертвым телом хоть забор подпирай!» «Так они мертвые! А ты думал, живые? Ха-ха-ха!» Тарас, решаясь посмотреть, оборачивается и видит две человеческие головы, обезображенные кровавыми рубцами, страшно распухшие. Но и в искаженном виде они резко хранят первоначальный тип. Широкие приплюснутые носы и толстые губы. Вот так встреча! Каким манером они сюда попали? Не решив вопроса, промышленники гребут дальше. Невеселая встреча опечалила их. Они молчат и по временам оборачиваются. Трупы, качаясь как живые, медленно плывут своей дорогой. Промышленники проплыли еще с полверсты, и Никита снова таинственно спросил своего товарища. «Что ты, голова? А как там плосконосые увидят? Да коли они на горе, так уж все равно, они нас давно видели. Только чего им так кричать?» Крик раздался снова. «Подадимся вперед». Они начали огибать высокий утес, скрывавший продолжение берега, но увидели на воде тень следующего утеса и вздрогнули. Тень соседнего утеса, очевидно, не столь высокого, как тот, у которого находились теперь промышленники, оканчивалась странной фигурой, которая дрожала и делала такие движения, каких не могли сообщить ей порывы ветра. «На той горе человек стоит», — шепнул Никита Тарасу. «Не леший ли?» — с ужасом заметил Тарас. «У тебя все леший. Слышишь, как кричит? Голос словно человеческий. Кто там не стоит? А, по-моему, перевалим скорее на тот берег. Так оно спокойнее». И Тарас начал грести. «Стой, стой!» — закричал Никита. «Держи к берегу!» «Что ты, Никита, с ума своротил?» «Уж ты молчи!» «Сердце добро вещает мне!» — возразил восторженно Никита. «Слов не слышу, а так и кажется, что русский человек кричит». И он принялся работать веслами. Спустя минуту обнаружился смежный утес. На нем действительно чернелась человеческая фигура, угаданная промышленниками по тени. При появлении их она испустила радостный крик и быстро махала головой и руками. Но не рассмотреть ее, не уловить хоть слово, которое могло дать о ней понятие, ночь и ветер не позволяли. И Никита остановился в раздумье. Была минута, когда он уже готов был склониться на просьбу своего испуганного товарища и повернуть лодку к противоположному берегу. Но фигура сильнее замахала руками, закричала пронзительней. Никита снова остановился. «Как хочешь, Тарас. А не христианское дело оставлять человека, который просит помощи. Еще знай мы, наверное, что орет плосконосый, черт с ним. Ну а как наш брат?» «Откуда тут нашему взяться?» — кричал испуганный Тарас. «Плосконосый, ей-ей, плосконосый, он нарочно орет, чтобы нас приманить. Ну ладно, уж коли боишься, так спусти меня на берег, а сам отплывай прочь. Жди час, жди другой, а коли я к утру не ворочусь, так отчаливай с Богом». Тарас умолял Никиту не покидать его и не губить себя, но Никита твердо стоял на своем. Спустив его на берег, Тарас немного отплыл и с ужасом смотрел, как товарищ его взбирался на скалу, все приближаясь к огромному страшилищу, каким казалось Тарасу темная фигура. Наконец Никита ступил на вершину скалы, и вдруг обе фигуры слились в одну. «Ну, попался в когти к лешему!» — с отчаянием воскликнул Тарас. «Вот тебе и Никита! Говорил, не ходи!» Но фигуры разделились и закричали, замахали руками. Голос Никиты скоро пересилил бурю, и Тарас услышал собственное свое имя. «Тарас! Сюда!» Тарас подъехал к самому берегу, но не решался еще расстаться с лодкой, где чувствовал себя безопаснее, чем на берегу. Призывные крики повторились, и вместе с голосом Никиты слуха его коснулся другой голос. Не колеблясь более, он выскочил на берег, втащил за собой байдару, тяжесть которой не превышала пуда, и поспешно стал взбираться на гору. «А посмотри, кого я тебе покажу», — сказал Никита, схватив его за обе руки и втаскивая на гору. «Батюшки Светы!» — воскликнул Тарас. «Лука! Каким манером?» Лука принялся рассказывать. Вместе с Вавилой он попал в один острожек камчедалам, которые прежде были мирные и сделались изменниками в тот самый день, как промышленники наши лишились свободы. Лука и Вавила жили у своих хозяев почти так, как жил Никита у своего. А, наконец, вдруг между дикарями распространился слух, что русские казаки идут усмирять их. Пораженные ужасом дикари перенесли свои шалаши на высокую гору, составляющую правый берег Авачи, и укрепились там с женами, детьми и пленниками. Через неделю гору обступил пятидесятник Шпинников, у которого кроме 50 казаков было в команде до 100 мирных камчедалов. 10 дней изменники выдерживали осаду, стреляли из луков, метали в казаков каменьями. Наконец, средства к защите истощились. Осажденные увидели неминучую гибель. Тогда страшная картина представилась пленникам, которые втайне радовались успеху русских и питали слабую надежду получить свободу. Изменники решились достать под себя постелю. Так называлось у них дикое и ужасное обыкновение, к которому прибегали камчедалы, когда не видели надежды к спасению. Изменники перерезали жены детей своих, перерезали престарелых отцов и матерей, перерезали все, что было в острожках живого, и побросали трупа с утеса в реку. Потом некоторые из них с криком мстительного неистовства и отчаяния кинулись на врагов и погибли в битве. Другие стремглав побросались с утеса, на котором сидели, в реку. Вавило тоже был зарезан и брошен в реку на глазах Луки, которому готовилась такая же участь. Но рука дикого убийцы, ослабленная многими кровопролитиями, изменила ему. И Лука, не убитый до смерти, а только тяжело раненый, полетел вниз. У него достало сил ухватиться за обломок скалы и удержаться. Сейчас висел он между небом и землею, пока казаки грабили и жгли опустелые острожки. Он кричал, но слабый голос его не доходил до слуха людей. Он употреблял все усилия подняться и стать на ноги. Силы изменили ему. Наконец все стало тихо кругом. С отчаянием догадался Лука, что казаки ушли далее. «Зачем не до смерти поразил меня лютый враг?» — думал несчастный Лука. «Зачем не слетел я примехонько в воду? Все равно смерти не уйти мне». Он сделал последнее отчаянное усилие, поднялся и сел верхом на камень, за который так долго держался руками. Не скоро унял он кровь, которая ручьем текла из его глубокой раны в правом боку. 2 дни собирался он с силами, на третий медленно стал подаваться к тому месту, где промышленники покинули свои байдары. Ночь и сильная усталость застигли его на скале, с которой увидал он байдару. Он знал, что дикари долго не отваживаются появляться в тех местах, где потерпели поражение, и заключил, что в байдарах находятся русские. Тогда он стал кричать. Таковы были подробности, которые передал Лука своим товарищам. Так как теперь уже нечего было опасаться близкого присутствия неприятеля, то промышленники разложили огонь в удобном месте и расположились отдохнуть. А на утро они решились отправиться в острожек, чтобы запастись порохом и пулями, проведать камчедалку и осведомиться, не был ли там кто из товарищей их.